Так, ну что, братья и сестры, давайте продолжим. Значит, второе наше с вами занятие носит название «Как читать и понимать Священное Писание». Значит, мы с вами немножко поговорили о том, как мы с вами узнаем о Боге, да, узнаем мы через Священное Писание, Священное Предание, через таинство, личное богообщение, опосредованно, глядя на мир и глядя на Бога через мир. Вот, но, еще раз повторюсь, очень значимым источником знаний о Боге для православного христианина является вот эта вот замечательная книга. Все читали? Сам Христос, обращаясь к людям на тему Писания, говорил: «Исследуйте Писание, ибо вы рассчитываете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Что такое Священное Писание для православного христианина? Священное Писание – это есть, вот такое у меня есть определение, потому что это есть особое откровение Божие, направленное на то, чтобы открыть человеку истины о Боге и спасении. Это особое действие осуществлялось Богом через пророков и апостолов. Это есть особое откровение Божие. Вот мы сказали, что такое откровение Божие. Откровение Божие – это действие, научающее человека истине, да? Значит, это есть особое откровение Божие, направленное на то, чтобы открыть человеку истины о Боге и спасении. Это особое действие осуществлялось Богом через пророков и апостолов. Это такая очень большая, крупная книга, в которую входят маленькие книги всех вариантов текста. То есть там бывают послания, путевые заметки, летописи придворные, да? Запись жизни человека какого-то, пророческие тексты, просто обращения, проповеди, да? Множество всевозможных текстов. Людей различных абсолютно социальных слоев. Да? Там были политики, мытари, рыбаки, пастухи, придворные деятели. Вот, например, кем был Моисей? Выражаясь таким современным языком, политик, оппозиционер. Взял всех, увел куда-то. Да? Вот, воспитывался при дворе фараона. Вот. И так далее. Цари сами что-то писали свое, да? То есть абсолютно люди различные виды текста, различные абсолютно авторы, да? Писалась эта книга на протяжении больше, чем 1500 лет. Почти 2000 лет. 1500 лет до Рождества Христова, приблизительно 1600 год до Рождества Христова датируются первые тексты. И после Рождества Христова, да, то есть 1600-1700 лет разница. Огромный корпус, казалось бы. Кстати говоря, прочесть его можно достаточно быстро. То есть если современный человек, обладающий высшим образованием, задастся с целью прочесть Библию, то для него это не так сложно, на самом деле. Я надеюсь, что здесь...
Быстро читать не получается.
Я надеюсь, что все здесь читали хотя бы 4 Евангелия целиком. Есть люди, которые не читают...
3 раза.
Это хорошо. Да, хорошо. Возникает вопрос, как же, собственно говоря, книгу понять, да? Тем более, что мы с вами знаем, что... Тем более, что мы с вами знаем, что Священное Писание, Библия, является с нашей православной точки зрения богодохновенным текстом. А что такое богодохновенность? Что такое богодохновенность? Давайте я вам определение зачитаю. Богодохновенность. Я вначале зачитаю целиком, а потом продиктую помедленно, да, чтобы не надо писать сразу, пока я начал читать. Богодохновенность – это сверхприродное действие, посредством которого Дух Святой побуждал и подвизал священных писателей и содействовал им во время Писания таким образом, что они осознавали, стремились точно передать и выражали с безошибочной верностью все то и только то, что Бог повелел им писать. Могу более коротко. Ну, могу теперь поэтапно. Надо или не надо? Боговдохновенность – это сверхприродное действие, посредством которого Дух Святой побуждал и подвизал священных писателей и содействовал им во время писания, побуждал и подвизал священных писателей и содействовал им во время писания. Таким образом, что они осознавали, стремились точно передать и выражали с безошибочной верностью. Все то и только то, что Дух повелел им писать. Вот это мы с вами записали определение, да? А как оно происходило на самом деле, это тоже предмет отдельных богословских споров. На протяжении 2000-летней истории богословы все спорили на тему того, как же, собственно, это происходило. Правда ли они осознавали или они не осознавали? Отдельная тема для дискуссий – это то, насколько пророк понимает свое собственное пророчество. Вот есть некоторые богословы, которые считают, что пророк 100% понимает пророчество. Да? Вот когда он говорит, например, о льве от колена Иудина, да? Он точно знает, что это придет именно вот человек от колена Иудина, это Иисус Христос. Да? А другие богословы считают, что неизвестно, что там считал пророк. Да? Что когда говорит пророк Иезекииль о воскресении мертвых, он якобы считает, что не мертвые воскреснут, а дом Израилев будет восстановлен. В общем, это отдельная тема, богословы все спорили и спорят на эту тему. Вокруг боговдохновенности. То есть, в главном все более-менее согласны, что, Бог через Священное Писание открывает себя. Да? А вот как это происходит на практике, механически, да, люди продолжают на эту тему спорить. Надо сказать, что такое наиболее широко распространенное мнение заключается в том, что объектом боговдохновенности является все-таки непосредственно Священное Писание целиком. Вот как бы в целом. А не конкретные слова, буквы или выражения. То есть в большинстве своем все-таки богословы отходят от позиции, заключающейся в том, что люди, вот эти вот пророки, писали непосредственно под диктовку. Да, что вот, грубо говоря, Дух Святой вкладывал им конкретные слова, мысли, идеи, образы, словосочетания и запятые. Да? В большинстве своем все-таки богословы смотрят на это не так. В этом смысле Библия в сознании православных христиан отличается от Корана в сознании мусульман. Вы знаете наверняка, да, что с точки зрения мусульман Коран – это некое такое предвечное слово Божие, Аллаха, да, которое существовало еще практически до создания мира и которое потом было людям ниспослано на четком и ясном арабском языке. Да? И все, что там написано, это истина. Вот каждая буква, каждая запятая, каждое слово – это непосредственная диктовка слов Аллаха. Так как это самый яркий след Аллаха в мире с точки зрения мусульман, то и оскорбление этого предмета, то есть Корана, да, книги этой, является с точки зрения мусульман величайшим святотатством и за там какое-нибудь оскорбление Корана, написанного на арабском языке, если на русском, то это не то. Вот. А вот если он на арабском, то за это могут и, в общем, серьезные последствия быть. Ну, правда, у особо ортодоксальных можно и за на русском получить. Вот. Но это уже там нюанс. Значит, православные считают, что дело немножко шло по-другому. Что Бог вот как бы вот он внушал некоторые мысли, некоторые образы, которые нужны людям, да, открывал в себя некоторые истины о спасении, но тем не менее в священном писании присутствует и некоторый человеческий элемент. Вот плод, ну не плод, а, как сказать, следы личностей вот этих вот священных авторов. Причем не только в стилистических аспектах, но и в некоторых каких-то смысловых вещах. Понятна моя мысль, да? Хорошо. Вот. Богодохновенность, кстати говоря, касалась и авторов самих. То есть авторы эти самые, они были некоторым образом подготовлены к принятию этих текстов, да? То есть это были, грубо говоря, не совсем простые люди. То есть люди, особенно очистившие свою душу для восприятия вот этих вот самых божественных текстов. Как я уже сказал, книга огромная. Вот я специально ее принес, чтобы показать, насколько она большая, да? Я уже привел пример, сколько там различных авторов, да, сколько там различных текстов, в каких различных условиях она писалась. И при этом вы прекрасно знаете, что существует множество различных христианских деноминаций, да, там православные, католики, протестанты, этих протестантов их огромная тьма, да, каждый из которых говорит о том, что мы основаны на Библии. Вот мы 100% знаем. Мы правильно толкуем, да? Возникает вопрос, как же, собственно говоря, правильно читать, толковать, понимать Библию? Дело это сложное, выделим несколько важных, значимых аспектов и по ним пройдемся. Первое. Нужно понимать, что Библия является книгой церкви. Что значит книга церкви? Значит, что она церкви принадлежит, в церкви была написана. Ради церковных нужд. Это очень важный, значимый вопрос. Мы не можем брать автора, то есть брать произведение и отрывать произведение от автора. Вот современное такая постмодернистское отношение к культуре современное, оно подразумевает то, что мы можем взять произведение, оторвать его от автора, и это произведение будет висеть в вакууме, как некий такой, знаете, сферическая лошадь в вакууме. Знаете анекдот, что такое одна лошадиная сила? Это сила, которой обладает одна сферическая лошадь в вакууме. Вот. Вот такой вот есть постмодернистский подход, в принципе, к любому культурному произведению, в том числе к Библии, о том, что мы его отрываем, рассматриваем его как некую такую какую-то вещь, да? Это абсолютно неверно. Мы должны понимать, что Библия писалась для церковных нужд в церкви, церковной общины.
Спасибо, пожалуйста, можно вопрос?
Да.
Я вас предвосхищаю. Вот, например, такие книги, как «Экклесиаст», они тоже не должны рассматриваться исключительно в этом контексте?
Ну, безусловно. А что вы имеете в виду?
Просто в них вот действительно выражена такая мысль, которая противоречит, может быть, общецерковному философии.
Какая?
О свете света и о честности времени.
Вы читали книгу целиком?
Экклесиаста, да.
Ну, просто «Экклесиаст. Длительный период времени» была моя любимая книга. Вот, я ее знал почти наизусть. И она действительно очень такая интересная книга, в том смысле, что если не читать последнюю половину последней главы, то она абсолютно депрессивная. Да нельзя. Да нельзя. Но при этом последняя половина последней главы, она рассвечивает «Экклесиаста» абсолютно новыми красками. Это как с фильмом «Страсти Христовы». Вот смотришь фильм «Страсти Христовы» – безумное издевательство над человеком. Да? Если ты успел выключить этот фильм за одну минуту до его конца, то можно сказать, что ты его не посмотрел целиком. Потому что последняя минута демонстрирует Христа воскресшего. Да? Без этой минуты фильм не имеет смысла с христианской точки зрения. Точно так же и с «Экклесиастом». Ну вот. Я не могу с вами согласиться, что он несет какую-то не соответствующую церковной позицию. Он несет вполне себе церковную позицию. Все суета и томление духа без Бога. Вот. Но мы немножко уходим в сторону. Если вам интересно, мы потом с вами про Екклесиаста отдельно поговорим. Значит, примеры того, что Библия есть книга церкви. Мы не можем из Библии церковь вывести. То есть вот мы не можем, нету в Библии такого стройного плана церкви. Церковь по отношению к Библии является первичной материей. В том смысле, что как вообще происходило дело? Приходил апостол куда-нибудь. Да? В этом где-нибудь он основывал церковь. Потом он оттуда уходил. И до него доходили слухи о том, что вот там, где он был, в Коринфе каком-нибудь, да, там начались проблемы, нестроения. Христиане там себя ведут не так, как надо. Он брал бумагу, перо и писал им послание о том, что вы, так сказать, ужасные коринфяне, неправильно все поняли. Вот. Или все поняли правильно, но не до конца. Вот, делайте все на самом деле совсем по-другому. Или так, как вы делаете, но добавив туда еще чего-нибудь. Да? То есть первично была община, вот, набор людей, епископ в этой общине. Да? То есть некоторый человек, рукоположенный от апостолов в качестве главы, имеющий дары Святого Духа. А потом уже этой общину приходило Священное Писание. Да? То есть церковь является первичной системой. Первые книги Нового Завета написаны приблизительно спустя 20 лет после того, как была основана церковь. После воскресения Христа и после основания Иерусалимской общины и множества других общин по всему тогда известному цивилизованному миру. Сам канон книг Священного Писания, сам библейский канон, что, собственно говоря, входит в Библию, а что в нее не входит, это вопрос, который был решен церковью. В том, что, собственно, это вопрос, относящийся к категории священного предания. Да? То есть именно на Вселенских соборах и именно в творениях святых отцов, в перечнях, которые дают святые отцы, упоминается, что же, собственно говоря, относится, будет относиться к Библии, а что не будет относиться к Библии. Я это привожу все как аргументы в пользу того, что все-таки Библию нельзя воспринимать в отрыве от церкви. Да? И когда мы пытаемся ее как-то толковать, необходимо всегда это делать с оглядкой на церковную традицию. Можно привести такой простой, банальный пример из нашей с вами повседневной жизни. Да? Вот есть, например, стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение». Да? «Передо мной явилась ты». Помните? Замечательное стихотворение. Вот когда пушкинист встает и говорит о том, что это стихотворение было посвящено Анне Петровне Керн, то спорить с ним осмеливается только другой пушкинист, который может привести другие какие-то там дневники, цитаты, еще что-нибудь, там, я не знаю, перекрестные письма от Анны Петровны или еще кого-нибудь, и тогда вот они начнут сойдутся в споре и начнут спорить, кому же, собственно говоря, было посвящено это стихотворение. В нашей с вами повседневной жизни почему-то считается, что если встает священник и начинает толковать Библию, то его слово равносильно слову любого другого человека, который Библию взял и прочел вчера или сегодня, в первый раз. И вот ему так вот кажется, что должно пониматься так. Это немножко неадекватно. Да? Это пример такого, ну, политики двойных стандартов людей по отношению к культуре и к Библии. Понятно. Второе, что нужно для правильного чтения и понимания Библии, это понимание того, что в ней все знание, которое в ней присутствует, оно присутствует в рамках определенной иерархии. Значит, есть некое знание, которое дано в Библии целиком и полностью, есть некое, которое дано частично, а есть некое, которое дано совсем частично. Целиком и полностью в Библии дано знание, касающееся вопросов человеческого спасения. вопросов того, собственно, кто такой человек и как ему спастись. И от чего спастись. Вот если мы серьезно почитаем, проштудируем всю книгу от начала до конца, то мы, в принципе, сможем вынести для себя очень полноценное учение о спасении. Учение о Боге дано в Библии не полностью. Как вы думаете, почему?
Познать не познать человека.
Правильно, потому что Бога познать полностью невозможно. Бог, в принципе, непознаваемый для человека полностью сущность. Поэтому и даже через Библию он полностью себя явить людям не может. Третье, что в Библии, как бы, какой есть пласт знаний, это пласт знаний о мире. В принципе, о мире. И этот пласт знаний, он, ну, как бы вообще еще более фрагментарен, чем знания о Боге. Потому что мир не является истиной о мире, научные истины о мире, не являются предметом откровения Библии. Когда Бог, когда Дух Святой побуждал священных писателей писать Библию, он не ставил своей целью, чтобы они написали учебник по физике или по биологии. Да? Поэтому, например, в Библии могут быть откровенно ошибочные научные представления. Ну, скажем, представление о том, к какому классу животных относится заяц. Да? В Ветхом Завете. Вот. Или там, к кому относятся насекомые. Да? Некоторые насекомые, например, относятся в Библии к птицам. Вот. Хотя они насекомые. Да? Или еще что-нибудь такое. Спорными являются и даже более значимые вещи. Например, вопрос о сотворении мира до сих пор является предметом живых дискуссий в церковной среде на тему того, сотворил ли Бог мир за 6 раз по 24 часа, или он сотворил его за некие абстрактные 6 эпох, да, руководствуясь словами о том, что у Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Понятно, да? Вот. Ну, некоторые православные богословы активно стоят на одной позиции, некоторые на другой. Вот, например, отец Андрей Кураев, он такой ярый эволюционист. Всюду говорит о том, что мир сотворен за много тысяч лет, за миллионы лет. И вообще даже, может быть, и смерть существовала, ну и так далее, да? Вот. И человек может не в целом в райском, вот не весь мир был райским, а якобы... Там только был отдельно взятый сад райский и так далее, да?
Поэтому считается, что данный Бог считается на самом деле никогда было чистым и не был.
А он и не был никогда атеистом. Он был верующим человеком. И на вопрос, куда приводит его эволюционная пирамида, он говорил: к престолу Божьему.
А почему что тогда непонятно? Что-то считается, что Дарвин...
Сейчас скажу, сейчас я прокомментирую ваш ответ. Да нет, другие православные богословы, да, например, покойный отец Даниил Сысоев, вот он активно стоял на позиции о том, что за 6 раз, за 24 часа, 6 раз по 24 часа, 6,5 тысяч лет назад, кто считает иначе, анафема, недостоин причащаться. Да, вот даже он так в личной беседе одному моему знакомому так говорил.
Еще вот. Повторите,
6
раз по 24 часа?
Да, 6 раз по 24 часа, там, несколько тысяч лет назад, да? Все остальное это анафема, да? Здесь и даже основал общество, называется «Шестоднев», это общество живо до сих пор, которое вот занимается попыткой доказательства подобного творения мира. Здесь есть, на самом деле, тонкий богословский момент, действительно, который в чем заключается? То, что вопрос того... Вопрос эволюции упирается в вопрос смерти. Мы с вами прекрасно понимаем, что эволюция невозможна без смерти, правда? Да? То есть невозможно, чтобы пришли новые, более развитые организмы, если старые не вымрут. Вот. А Библия, она как бы говорит о том, что Бог не творил смерти. И здесь становится такой вопрос. Как же могла быть эволюция, если не было смерти? Да? Или как могла быть смерть, если Бог ее не творил? И где тогда произошло грехопадение и так далее? В общем, встает много различных вопросов, но на самом деле эволюционисты со своей стороны на них отвечают, да, рассматривая смерть как сугубо человеческий фактор, говорящий о том, что смерть кошки и смерть человека – это принципиально разные смерти. Вот. Что человек был бессмертный, а там животные смертные. Ну, в общем, я не буду сейчас углубляться в эту сторону. Я просто говорю, что на эту тему сейчас идут споры. Одни говорят одно, другие говорят другое. Споры ведутся. Потому что все-таки стопроцентной истины, ну, как бы стопроцентной... стопроцентного высказывания, да, такого, да, четкого, да, в Библии на эту тему нет и на самом деле быть и не должно. Потому что, когда Моисей книгу писал, книгу Бытия, он писал ее 3500 лет назад для древних евреев, которые ничего не знали ни про эволюцию, ни про неэволюцию. Для них было принципиально важным, для Моисея было показать, что Бог – причина всего окружающего мира – и что даже водяной хаос, из которого вышла богиня Тиамат, всех остальных богов, которые рядом шумерские, да, сидят, даже этот водяной хаос, он сотворен Богом. Вот что было важно Моисею. А сколько там часов на это Бог потратил, это другой вопрос. Значит, третье, что нам нужно учитывать для правильного чтения и понимания Библии, это исторический контекст. Возникновение той или иной книги. Нужно понимать, кому и почему и зачем писалась та или иная книга. В каких аспектах. И в каких исторических обстоятельствах. Например, мы с вами прекрасно знаем, что в Ветхом Завете достаточно много жестокостей. Знаем? Да? Некоторые люди даже говорят о том, что там так много жестокостей, что это никак не может быть связано с... добрыми словами Иисуса Христа из Нового Завета. Да? Непонятно, почему их так много, да? Идут евреи по пустыне, и то им один народ надо вырезать, то им другой народ надо вырезать, да? Надо понимать, когда писался этот текст. Писался он, опять же, 3500 лет назад. Времена были дикие. Люди все вокруг были очень дикие. Прямо безумно дикие. Да, это не наша современная с вами такая вот гуманистическая цивилизация. Если мы с вами представим о том, что какой-нибудь народ, да, какие-нибудь там идумеи, да, они вот узнают, что рядом с ними живут евреи, которым сказано «ударил по правой щеке, подставь левую». На следующий день эти евреи перестанут существовать. Просто на следующий день. Потому что их эти идумеи все... под нож сведут, да? Кроме того, мы, когда читаем эти жестокости, мы забываем о том, что это были за народы, которых вырезал Израиль. Да? Это были, собственно говоря, народы, придерживающиеся диких культов, в плане того, что любая постройка любого дома сопровождалась жертвоприношением младенца. На каждой постройке одни из самых часто находимых ныне при раскопках какие-то, ну, артефакты, да, оставшиеся от тех вот древних народов, которые в свое время вырезал Израиль, это, собственно, младенческие кости, ну, вот, которые практиковали совершенно жутчайшие вещи. Вот. И в этом смысле, ну, как сказать, народ израильский действительно действовал как некий такой очищающий пламень. И Бог, обращаясь к ним, говорил о том, что не то, что вы вот идете их уничтожать, потому что я вам так сказал. Он говорит о том, что земля не может носить этих людей. Она сбрасывает с себя этих людей. И, кстати, Бог говорит израильтянам, если вы будете так делать, она и вас сбросит. Вот. То есть это как бы вот нужно учитывать этот исторический контекст. Когда мы читаем описание храма иудейского, да, Соломон... точнее, историк Соломона описывает храм, который построил Соломон. И там он описывается в таких величественных формах. Нужно понимать исторический контекст возникновения. Человеку, который жил тогда, важно было показать, что наш Бог – самый великий Бог, поэтому у него самый великий храм. И этим вызвано вот это вот огромное, пышное описание этого храма, которое... тем не менее, все-таки было впоследствии переосмыслено с такой педагогической позиции, с духовно-педагогической позиции, когда там каждая какая-нибудь колонна, она вот имеет какое-нибудь символическое значение. Но об этом чуть позже. Четвертое, что нужно понимать, это особенности языка. Учитывать, точнее, не понимать, а учитывать особенности языка. Что здесь подразумевается? Библия писалась не на русском языке и даже не на церковнославянском. Она писалась на древних языках, которые сейчас мало кто на этих языках разговаривает. Да? До нас она дошла в переводах. Мы должны помнить, что это перевод. Другой аспект заключается в том, что некоторые жанры библейские, например, пророческий текст, они подразумевают специфическую манеру прочтения этого текста. О чем я говорю? Вот когда мы с вами приходим в книжный магазин, мы берем с вами какую-нибудь книгу, да, например, там «Детектив Дарьи Донцовой», да, это один вариант. Или мы берем с вами журнал «Гео», да, это другой вариант. Или мы берем с вами, скажем, учебник по физике. Это третий вариант. Когда мы взяли себе эту книгу, мы подразумеваем, что книга написана в определенном жанре, и этот... Что там происходит с этим? И этот определенный жанр, он подразумевает определенные правила чтения этого жанра, да? То же самое и здесь. Когда мы берем пророческий текст, там, например, описывается Бог в каких-то антропоморфных ситуациях. Да? Бог ходит, думает, Бог может передумать. Да? У него могут быть с точки зрения этого текста, например, ноги или голова. Да? Хотя мы прекрасно с вами понимаем, что на самом деле ни ног, ни головы в прямом смысле этого слова у Бога нет. Правда? Да? Вот Иоанн Златоуст, например, в своем толковании на первой главы книги «Бытия» так и пишет. «Не будешь же, размышляя над фразой о том, что Бог ходит в прохладе дня, по раю, он говорит, не будешь же ты в безумии приписывать ему ноги?» Нет, просто Бог так вот сделал, что люди так почувствовали, будто он ходит. Иногда из-за неправильного понимания того, кому, зачем писался текст, и неправильного понимания вот этой, скажем, особенности перевода, могут рождаться серьезные заблуждения. Ну, например, в Москве есть одна такая харизматическая секта.
Иегова.
Нет, Иегова не харизматическая секта. Другая. Вот. Которая... Долго думала, как же, собственно говоря, понять, откровение, которое тебе является, оно от Бога или не от Бога. И вот она прочла такую замечательную фразу в Библии. Звучит она следующим образом. «Не каждому духу верьте, но дух, исповедующий Христа во плоти, есть дух от Бога». И люди сделали такой вывод, что если ко мне явился ангел, и он сказал, может взять и произнести, «Иисус Христос пришел во плоти». Это значит, что этот ангел от Бога. И все, что он мне скажет, это правда. А тот, который не от Бога, просто физически не способен произнести фразу «Иисус Христос пришел во плоти». Это, между прочим, реально существующая, ну, возникшая в 90-е годы, но до сих пор живая харизматическая секта. Им там все время являются духи, они там вместе с ангелами пляшут. Я был у них на богослужении, наблюдал все это. Вот, они даже пытались. Нет, они нет, просто они, ну, как сказать, они вот пляшут, а потом кто-то из них говорит: а я видел, что ангелы вместе с ними танцуют. Я вот видел это, говорит человек. Неважно, как они называются. Они называются. Вот. В общем, существуют они такие, да, в Москве, живы до сих пор. Люди не учитывают, что это послание было написано в связи с тем, что в той местности, куда написалось, появились лжеучителя, люди, которые называли себя апостольскими учениками, но на самом деле не были таковыми, которые утверждали, что Христос пришел призрачно, в форме призрака. Что слово «дух», которое упомянуто в этом послании, оно имеет множество значений. И одно из значений – это «дух еще живого сейчас человека», если дословно переводить. «Тот, кто еще сейчас жив». Да? То есть, по сути дела, адекватнее было бы перевести, может быть, «учитель» или «человек». нежели дух. Да? То есть текст на самом деле был написан против конкретно взятых людей, конкретно взятых учителей. И никаким образом никаких духов, ангелов, демонов или еще кого бы то ни было не касался. Да? А люди вот воспринимают это, не учитывая особенности повествования, не учитывая особенности перевода, воспринимают это буквально и приходят к созданию определенных каких-то вот своих сект. Понятно, да? Совсем недавно, буквально в прошлом году, если не ошибаюсь, РБО закончило перевод на современный русский язык Российское библейское общество. Ну, вы знаете, там достаточно интересный перевод. Он максимально приближен к нашему современному с вами разговорному языку. Вот. Из-за этого временами его бывает читать, ну, немножко непривычно, да, что ли, если можно так выразиться. Когда, например, апостол Павел пишет такое, он пишет богословское послание, такое возвышенное, а потом в конце... Передавайте привет тем, всем. Да, вот. Как бы, да. То есть, некоторым образом непривычно. Я бы рекомендовал читать и сравнивать разные переводы. То есть, моя позиция такая, что лучше знать, чем больше вы знаете, тем лучше. Да, то есть, можно прочесть синодальный, лучше даже именно ориентироваться на него, потому что он вошел в широкое употребление в церкви и некоторым образом проверен временем. Да? Вот. Хорошо прочесть на современный русский перевод, потому что он многие вещи, которые в синодальном неудобоваримы, особенно Павлово послание, да, он делал более простыми и понятными. Вот. Ну и церковно-славянский тоже никто не отменял. Он очень возвышенный. И так как он делался по другим источникам, вот, хорошо знать некоторые изменения, которые там присутствуют. Ну и, наконец, еще что очень важно, даже не наконец, да, еще что очень важный такой критерий, это целостность восприятия текста. Библия – большая книга, написано в ней много всего. Воспринимать это то, что там написано, нужно целиком. Вот Лев Николаевич Толстой, он, например, вычеркивал красным то, что ему не нравилось, подчеркивал синим то, что ему нравилось. В итоге у него получилась своя редакторская версия евангельских событий. С позиции православной церкви это неправильно. То есть здесь человек сам выступает редактором, да? Вносит свой субъективный подход очень сильно. Очень много примеров в Библии противоречивых текстов. Связано это не с тем, что Библия противоречива, а с тем, что аспекты духовные, о которых идет речь, они очень объемны, и необходимо подчас противоречивые высказывания, чтобы высветить всю палитру мнений по данному поводу. Ну, например, Христос с одной стороны говорит, то есть с одной стороны в Библии сказано устами Христа, да, когда молитесь, не будьте многословны. Помните такой момент? Да? С другой стороны, апостол в своих посланиях пишет, непрестанно молитесь. За все благодарите. Ну как можно, когда я непрестанно молюсь, быть немногословным? Ну разве что Иисусовой молитвой, да? Но тогда такого не было. Но тогда не было такой Иисусовой молитвы, понимаете? Поэтому апостол подразумевал постоянное пение гимнов, псалмов, которые были очень многословны. Вот. Вопрос просто в том, что имел в виду Христос в данный конкретно взятый момент, и что имел в виду апостол в данный конкретный момент. Да? И соединив эти два кажущиеся противоположные вещи, мы получим некое учение о молитве, о том, что действительно молитвой должна быть пронизана вся наша жизнь. Да? Вот. И молиться можно очень разнообразно и по-разному, но при этом, когда мы молимся, мы не должны пытаться как бы юлить перед Богом в попытке получить желаемое, просимое. То, против чего выступал Христос. Он не зря приводит там дальше пример язычников, как отрицательный пример, и говорит о том, что не будьте как язычники. Язычники как раз характеризуются тем, что они юлят перед Богом, как бы пытаясь льстить Богу с тем, чтобы тот сделал просимое. Понятно? Вот как бы мы получаем более-менее адекватный вариант. Нельзя ограничивать чтение Библии Нагорной проповедью. Вот прочти мы... Да, Евангелие от Матфея, вырезали оттуда Нагорную проповедь. Вот. И, значит, вот это все. Прям центральное место Библии. Все от него должны плясать. Нет, на самом деле это не так. Вот. На самом деле значительно больше этот объем. Ну и, наконец, последние вещи, которые уже являются такими специфическими, важными именно для христиан, да, то есть если то, что я говорил перед этим, это касается по большей части всех, да, для адекватного восприятия текста. То есть человек, который хочет адекватно воспринимать текст, он должен следовать этим простейшим правилам. Касательно православных христиан, есть еще важные моменты, заключающиеся в том, что Библию нужно читать с молитвой, с доверием и личностно. То есть мы должны понимать, что мы читаем Слово Божие, которое обращается конкретно к нам. Вот не только к нам, к нашей церкви всей целиком, а конкретно к нам. Вообще вот я рекомендую, во-первых, я рекомендую прочесть всю Библию, это очень полезно. Во-вторых, я рекомендую регулярно перечитывать Евангелие и апостольские послания, это тоже очень полезно. И в-третьих, я рекомендую, когда мы читаем с вами текст, вот мы прочли отрывок текста, нужно задаться вопросом, чему этот текст меня учит? Вот меня сегодня этот текст чему учит? Вот не нас всех, православных христиан, а именно конкретно меня. То есть нас всех он тоже чему-то учит, этого никто не отменяет. Но очень часто, когда мы начинаем говорить, что вот он учит нас, а не меня, это некоторая такая попытка шага в сторону ухода от ответственности своей собственной. Вот ее как бы на всех положили, а не на меня конкретно. Да? Это такой духовный совет. Да? Он не академический, а такой больше относящийся к духовной практике. Повторюсь, да, с молитвой, с доверием, с вопросом и личностно. Напоследок хочу сказать, что место Священного Писания в православной церкви исключительно. Все в церкви нам об этом кричит. Все. Вот наша литургия, первая половина, возвышенно называется некоторыми богословами литургией слова. Да? Во время вечернего богослужения Евангелие выносится в золотой оправе, кладется в центр храма с тем, чтобы каждый человек подошел и в знак своего почтения поцеловал его, да, и к нему приложился. Любое богословское какое-нибудь наше замечание, вот мы вступили с вами, предположим, в богословский спор. Да? Любой богословский спор, если он не опирается на Библию, ему грош цена. Да что спор? Любая какая-нибудь, не знаю, бюрократическая бумажка в церкви, которые тоже иногда случаются, да? Вот нужно написать там наместнику какое-нибудь письмо мне, да? Вот если я там не сослался на Библию, то уже, так сказать, не то немножко, да? Вот. То есть даже в таких каких-то мельчайших аспектах во многих монастырях человека не брали в монастырь, если он не знал наизусть псалтирь. Вот человек должен был знать псалтирь наизусть. Почему? Что делать, пока ты работаешь в поле? Петь псалмы, да. Читать про себя псалмы, да. Читать молитвы. Вот. То есть все наше богослужение – это либо цитаты с цитат. Да? С краткими какими-нибудь вставками. Там, давайте попросим о том, давайте попросим об этом. Все остальное это цитаты. Место Библии в церкви исключительно. Просто вот мы стоим на Библии. То есть мы стоим, конечно же, на Иисусе Христе, который, как я уже сказал, нам заповедовал исследовать Писание, потому что они свидетельствуют о нем. К сожалению, у нас сейчас церковный народ очень часто Библию не читал. Очень часто Ветхий Завет вообще мало кто читал. Новый Завет читало больше людей, но целиком тоже небольшой процент. Вот. Относительно небольшой. Это очень печально на самом деле. Да? Вот. В дополнение к собственному чтению, желательно знать хоть какие-нибудь традиции толкования. Традиции толкования, они не являются для нас жестким каким-нибудь таким вот спущенным сверху директивой, да, вот так вот ты пойми и никак иначе понять не смей. Это немножко неправильно понимать традиции толкования. Иногда читаешь какого-нибудь Феофилакта Болгарского, а он там так прямо и пишет о том, что «а если тебе хочется, понимай это вот так вот». Если тебе нравится вот так понимать, понимай вот так. Но вообще я считаю, что это вот это значит. Да? Вот. То есть, потому что толкование вот это вот, оно имело всегда некоторый такой, если оно не касалось догматики, да, а если оно касалось каких-то таких вот просто ну, повседневной духовной жизни человека, оно всегда имело какой-то личностный аспект, да. И оно, его хорошо знать, потому что оно приучает нас, научает нас самим понимать текст. Да? То есть мы читаем примеры того, как люди его понимали, и нам сами учимся, как можно его еще понять. Да? Поэтому хорошо знать какую-нибудь традицию толкования. Например, тот же самый Феофилакт Болгарский очень в этом смысле хорош. Он, ну, как сказать, он представляет из себя порезанную версию Иоанна Златоуста. То есть Иоанн Златоуст писал огромные мега-проповеди, а потом возмущался, что его паства не могла стоять в течение всей этой проповеди многочасовой. Вот. То Феофилакт Болгарский более короткий. Да? Феофан Затворник, размышления на каждый день, у него там тоже берет какие-то отрывочки и очень толково пишет. Да? Вот. Можно брать... Если нас интересует какое-то академическое изучение Библии, да, такое, чтобы понять какой-то такой академический аспект, можно, например, приобрести себе брюссельское издание Библии с комментариями. Вообще есть очень хороший магазин в Москве, Российского библейского общества. Его можно найти интернет-магазин, а можно приехать в сам магазин на станции метро Павелецкая. Вот. Там огромный вариант... Российское библейское общество находится рядом со станцией метро Павелецкая. Выходите из станции метро Павелецкая Кольцевая, поворачиваетесь лицом к Садовому кольцу и идете по Садовому кольцу направо, в сторону станции метро Добрынинская. Проходите буквально 3-4 дома, и будет такое желтое невысокое здание, там то ли 3 этажа, то ли 2 этажа, вот. Там вход немножко неочевидный, но тем не менее. Его нужно как бы вот дом пройти, и там будет вход. Там огромное количество всевозможных изданий. Огромное. У меня там знакомая приобрела Библию, знаете, в розовом гламурном переплете. Вот. С комментариями, без комментариев, на современном языке, на церковнославянском языке. Они единственные, кто выпускает Библию на церковнославянском языке. Если ситуация не изменилась... то какое-то время они были единственными, кто ее выпускал. Вот. А, значит, в синодальном переводе, там множество различных, там, ну, конечно же, очень много протестантов, да, вот, но тем не менее есть и представленные православные авторы в плане каких-то таких вот научных исследований на эту тему. Энциклопедии, что? Протестантские там тоже есть, да. Вот, там такое, ну как сказать, они такие сборная солянка. Вот, но сами тексты Библии там вот можно в любом варианте, в любом удобном для себя формате найти. Даже в формате для этого, да, айпода. Для айфона может и нет, а для айпода можно. Но Библии там просто вы смотрите, какой перевод. Если это синодальный перевод, то это ну, наш синодальный перевод, которым мы пользуемся. Да? Вот. А если вы смотрите на там какой-то текст, например, там традиции понимания кого-нибудь, там чего-нибудь там и так далее, и смотрите там, кто автор, да, то по фамилии можно понять, западный он или наш. Да.
А вы что-то сказали, брюссельское, полтора
года? Это брюссельское издание Библии с комментариями. Оно такое, знаете, оно догматически нейтральное. То есть там встречаются, очень редко там встречаются какие-нибудь там сугубо католические там моменты, да, или там сугубо православные, или сугубо протестантские, но очень редко. В большинстве своем они дают, например, комментарии на какое-нибудь неизвестное слово, да. Вот там читаешь, там, а там справка, кто такой мытарь, да, там, кто такие радиане, там, кто такие, там, еще кто-нибудь, да. Какие там есть, например, там варианты другие сохранившиеся тексты, свитки, да, вот, то есть очень хорошее издание, можно его читать, совмещая с комментариями, еще совмещая с толкованиями. Всем могу порекомендовать. Называется Bible Quote. Программа на ноутбук. Евангелие от Иоанна, 5 глава. 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Очень полезная программа. Можно скачать Bible Quote. Ну, в переводе на русский, цитата из Библии. Там весь текст в синодальном переводе, и поиск очень простой. А туда еще можно подкрутить всякие модули, и эти к тексту будут еще и толкования. Ладно, мы давайте с вами закончим, а потом кто хочет, подойдет ко мне, у меня спросит.